Я вас приветствую, братья и сестры. С Дикого Запада вам, недуховного, передаю привет. Запад Москвы, я имею в виду, Фили, церковь на Шелепихе, Духовный Восток, Перово. Молодцы. Вы настолько духовны, что у вас и кафедры-то даже нет. А я, конечно, не привык. Вы снизойдите к немощи моей. Что еще сказать? Пока ты будешь долго здесь, мне нужно. Забери это. Я же вообще-то с севера приехал так-то. Из зеленоградской земли Гога и Магога. Ну что, сегодня праздников что-то как-то много совпало в один день. И прощенное воскресенье, и вроде как Масленица. И вроде как День Святого Валентина, поэтому как-то глупо искать какой-то текст, который все бы эти в праздники объединил. В Библии вообще такого нет, поэтому я вообще не по теме, так что вы меня уж извините. Будем сегодня о благословениях церкви говорить, как у вас записано в программках. Когда в школе мы проходили Гоголя и читали «Мертвые души», оценить масштаб этого произведения в столь юном возрасте, конечно, нельзя, поэтому я его перечитывал, уже будучи взрослым, хохотал над каждой фразой и думал, какой был дурак, конечно, в детстве. Ну, юмор Гоголя только с возрастом понятен. Но даже с детства, вот я помню, самым омерзительным персонажем, конечно, для меня казался Плюшкин. Человек, который экономил буквально на всем. Хотя был не беден, крестьяне у него мрут как мухи, сам он превратился, как бы мы сегодня сказали, в бомжа, питался заплесневелым хлебом и экономил даже на бумаге. И считается, что, ну, Гоголь как бы специально такую гротескную картину написал, дескать, вот российское помещичье сословие, Россия – это вот такие вот людишки, Собакевичи, Плюшкины, Коробочки и Ноздрёвы. А к третьему тому, то он должен был написать, конечно, про нормальных русских людей, но не вышло, до третьего тома там не дошло у него. А оказывается, в жизни-то на самом деле бывают такие люди, похожие на Плюшкина. Я читал, например, в книге рекордов Гиннесса «Самый богатый и нищий человек». Ну, это оксюморон же, богатый, нищий. Но это была Хэтти Грин, она жила в Америке, что интересно, не в России. У нее на счету было в начале 20 века, она умерла. На счету у нее было 100 миллионов долларов, в то время это солидная сумма. Умерла старушка не от старости, а от истощения, потому что питалась весьма и весьма плохо. Ну, в частности, экономила на электричестве, то есть она ела холодную пищу, чтобы не разогревать, не тратить деньги на электричество, испортила себе желудок и от этого, в общем-то, умерла. Что интересно, ее родной внук, любимый, тоже умер от гангрены, потому что она очень долго не давала ему денег на операцию, искала бесплатного хирурга. Ну, в общем, вот такой человек, который богатство имел, но от этого богатства никому хорошо не было. Интересно, что на таких Плюшкиных похожи многие христиане, потому что у них есть великое богатство во Христе, но они живут так, словно бы Христос для них это нечто такое, ну, скажем так, сиюминутное, или нечто, ну, какая-то часть их культурной жизни, какая-то часть их, может быть, ну, культурного наследия. В общем-то, Христу отвели место в церкви, такое почетное, как в доме престарелых. Какую-то часть своей жизни, конечно, мы посвящаем Христу, и в церковь ходим, как в театр. Ну, культурные же люди, надо выбраться, конечно, в церковь. Вот. И на самом деле, надо ли удивляться тому, что настоящей духовной жизни-то у нас и нет. Интересно, что вот именно к таким христианам написано послание к Ефесянам. Апостол Павел пишет это послание, рассказывая о богатстве в Иисусе Христе. Какое духовное богатство имеет каждый верующий в Него. Вообще, вы не пожелаете, если дома перечитаете послание к Ефесянам, Я на него уже целый цикл проповедей произнес на Шелепихе. Ну, а у вас вот первую проповедь из этого цикла. Представьте, что вы пришли за зарплатой, за стипендией или за пенсией. Ну, я не знаю, ну, к примеру, вы получаете 30 тысяч рублей. И раз смотрите, а у вас напротив вашей фамилии написано в два раза больше, 60 тысяч. А кассир вам говорит, а это евро за неделю. Вот. Ну, вы, конечно, обалдеете. Как же так? Двойная сумма, а потом она еще не двойная, четырехкратная и даже шестикратная, восьмикратная, то есть. Ну и так далее. Конечно, будет приятно. В детстве всегда после дня рождения лично мне хотелось, ну, как-то, чтобы это было почаще, справлять два дня рождения в году. Очень приятно, значит, подарки получать. Кстати, с развитием интернета это стало возможно. Многие люди специально регистрируются на разных социальных сетях, указывая разные даты рождения. Им, ну, как бы несколько раз в году приходят какие-то виртуальные, пусть, но подарки, люди их поздравляют. Ну, приятно. Апостол Павел начинает свое послание о богатстве во Христе с описания двойных благословений христиан. Во Христе мы имеем двойное благословение, как бы говорит он всем нам. Давайте прочитаем послание к Ефесянам, первые два стиха всего лишь, из первой главы, соответственно. Самое начало. Это приветствие, такое довольно типичное для Павла. Павел, волею Божию апостола Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Во Христе мы имеем двойное благословение. И в чем же это двойное благословение состоит, спросите вы? Павел отвечает нам, что Бог благословил нас, по крайней мере, четырьмя двойными дарами. Посмотрите, первый дар – это двойная забота. Во-первых, о нас заботится сам Иисус Христос. Он посылает апостола Павла, ведь слово апостол – это посланник, ну, тот, кто выполняет поручение некого господина. Сегодня мы назвали такого человека курьер. Вот, курьер пришел, принес вам. Но это значит, ведь никто же не говорит, там, вот пришел к вам курьер, принес букет цветов от кого-то. Вы же не целуете его, не говорите, какой ты молодец, курьер, вообще здорово. Нет, вы же, конечно, хотите узнать от кого. Так и Павел говорит, я апостол Иисуса Христа, и вот я вас приветствую, всех там святых верных, во Христе Иисусе. Опять же, христиане находятся в нем. Это общение с личностью Иисуса Христа. Мы в нем находимся. Многие думают, что христианство – это некая такая идея. И приглашая людей в церковь, мы приглашаем людей разделить некую идею, некую философию или некое, может быть, морально-этическое учение, такую морально-этическую систему. Это чушь на самом деле. Христианство и дня бы не прожило, если бы это было всего лишь клуб, объединенный какой-то идеей. Мы призваны не к идее, а к личности. И это на самом деле понимают все маломальски умные люди, что идея, она абстрактна, то есть она сегодня есть, завтра нет. Даже коммунисты в свое время это поняли и раскрасили свою идею богатыми метафорами. Я с детства помню, что в кремлевских звездах горит частичка сердца Ильича. Ну, это, конечно, глупость, фантасмагория совершенно. Представьте себе, что у Ленина вырвали сердце, разрезали, в кремлевские звезды поместили. Ну, вообще жуткая картина. Поэтому, собственно, люди-то и умирали с именем вождя на устах, не с именем идеи. Люди знают, что общение с личностью – это гораздо важнее. Но у нас-то это не метафора, не фантасмагория. Потому что общение с Иисусом Христом – это как раз-таки реальность, недоступная людям, пришедшим, так сказать, со стороны. Им все время кажется, что церковь – это клуб любителей толстого проповедника, значит, это клуб любителей второсортных песен и, так сказать, третьесортных стихов. Церковь – это клуб вообще непонятно по какому принципу объединенных людей. Нет. Мы все здесь только потому, что однажды мы вступили в общение с Христом. И на самом деле это богатство, это благословение. Очень часто христиане даже понимают вечность неправильно абсолютно. Они не понимают, что они во Христе в первую очередь. Им все время хочется, чтобы Христос стал эдаким генератором гуманитарной помощи, эдаким коньком-горбунком, если хотите. Да? Важно произнести правильные слова, заклинания. Он придет, выполнит твою просьбу и опять самоустранится, чтобы не обременять тебя, так сказать, своим присутствием. Нет. Кстати, именно поэтому неверующие говорят, а не скучно ли вам будет, ребятушки, там на небесах всю вечность яблочки кушать и на арфах там играть Христу? Конечно, скучно. Если вечность представлять себе так, это невероятно, невероятно ужасающе, уныло и скучно. И такой вечности просто не бывает, она недостойна того, чтобы к ней стремиться. Многие думают, что рай – это такое место, где тебе наконец-то дадут все то, чего у тебя не было на земле. Ну, кстати, может быть, и дадут. Да, то есть, вот у тебя не было, я в раю похудею. Значит, Юрий Михайлович, мы с вами будем самыми стройными людьми в раю. Значит, конечно, у меня будет море личное, персональное. Я очень люблю море, но живу в Москве, где с морем туго. Ну, вот, ну, это вот мы все любим представлять. И так, знаете... Но ведь надоест, вот ведь в чем дело, мы же сами себя знаем, мы же недолго наслаждаемся тем, что мы желали. Уж как-то в детстве хотелось эту радиоуправляемую машинку, ну подарили ее тебе, ну ровно неделю она тебя занимала, потом отломал колеса, и значит она лежит. Это у моих детей так вот, и у меня так было, и у всех нас все это так. Купил машину новую, о, это машина, ну, неделю поездил, ну, машина и машина, ну, и ладно, чего уж тут такого. Вроде как бы и нормально. А вот бывает такое, да, ты читал какую-то книгу, и она вдруг кончилась, и это же трагедия, я помню с детства это. Потому что надо, чтобы она продолжалась. Очень хорошая книга. Нельзя, чтобы она кончалась. И ты ходишь в депрессии. Где же найти еще одну такую? Я думаю, что Бог – это не удовлетворитель наших каких-то потребностей. Бог – это прежде всего. Ну, с книгой сравнить его кощунно, наверное. Это собеседник. Это бесконечный в своей мудрости и интересности собеседник, с которым вся наша вечность превратится действительно в рай. И эта книга никогда не закончится. Его мудрость, его обаяние никогда не исчерпаются. Мы в Иисусе Христе. Но также, это же двойная забота, о нас заботится все-таки не только Иисус, но о нас заботятся верные служители церкви. Павел был послан к этой церкви не просто как курьер, но как человек, который будет заботиться о них. И мы читаем в Деяниях, как он Ефесскую церковь действительно опекал, он говорил, все время был с вами, работая Господу, да не надо, ничего не показывай, оставь текст. Работая Господу со всяким смиренным мудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, чему не учил бы вас всенародно и по домам. Да, там, день и ночь со слезами учил вас. История знает немало заботливых пастырей, которые утешали христиан на аренах среди львов, сами шли на смерть. Это, кстати, сегодня, может быть, немножечко выродилась вот эта традиция быть хорошим пастырем. Сегодня пасторское служение, может быть, тоже стало некого рода бизнесом, когда человек прежде всего, ну, заботится о себе, а не о других. Как в атеистической литературе, с детства, опять же, помню вот эту карикатуру в «Крокодиле». Там сидел поп такой, моего телосложения, значит, и к нему, значит, бабушки несут там корзиночку с яйцами, там курочку кто-то принес ему. И надпись такая была: «Все люди братья, люблю с них братья». Вот. А, значит, ну, примерно так сегодня люди представляют служителя. И, наверное, в чем-то мы виноваты, потому что где-то мы и сами такой образ создали. Но ведь были же такие служители, были епископы. Лев I, епископ римский, папа римский, один из первых пап римских, спас город от разорения. Кто мог Аттилу остановить? Аттилу вообще никто остановить не мог. Гуны шли, сметали все на своем пути. И они уже подошли к Риму, и Лев I вышел навстречу к Аттиле. Они в шатре проговорили несколько дней. О чем они говорили, никто не знает. Но Аттила повернул, он ушел от Рима. Только потому, что епископ вышел. Все власти разбежались. Все, Рим был уже готов сдаться. А епископ спас. Или Пелагий II. Это не тот Пелагий, который еретик, ересь пелагианства основал. Или Григорий. Во время эпидемии чумы в средние века, когда вся Европа была опустошена, они вдвоем, два епископа, они ходили по домам зачумленным, они давали пить больным, они хоронили умерших, сами рискуя ежечасно заразиться. Они облегчали последние минуты тем, кто умирал. Они выхаживали тех, кого еще можно было выходить, редких людей, которые выздоравливали. Таких людей очень много. Есть, конечно, и плохие служители, но вы на них, пожалуйста, не обращайте внимания, потому что Бог благословляет вас хорошими. Есть хорошие служители. Помните добро, которое Бог сделал для вас через служителей. И Бог вас благословит. Не держитесь за свои обиды, потому что Бог привел вас к покаянию через своих служителей. Бог употребил их для того, чтобы вы раскаялись. Их устами Бог говорит вам слово истины. Я имею право это сказать, потому что я не пастор вашей церкви. Бог утешает вас словами служителей верных. Служители молятся о вас. Кстати, если вы читали когда-нибудь книжку «Властелин колец», она по сути своей христианская, но христианство там очень сильно, правда, зашифровано так. Это надо еще понимать Толкин. Толкин был искренним христианином, католиком, близким другом Клайва Льюиса. Они оба почитали Честертона как своего духовного, прежде всего, учителя. Поэтому Толкин написал глубоко христианское произведение. И нужно быть, что называется, в теме. Так вот, помните, там беседует Арагорн, странник и Фродо. И, на мой взгляд, нет ничего лучше, чтобы иллюстрировало вот то, чем занимается служитель церкви. И вот странник Арагорн говорит Фродо: «Ты говорил о крепости, принимающей на себя удары врага, но наша задача в ином. На свете немало зла, для которого ничто крепостные стены и острые мечи. Много вы знаете о мире за границами Гондора. Там свобода, ты говоришь. Так вот, ее бы там и в помине не было, если бы не мы, северяне. Когда темные твари, которых ты в кошмаре не видывал, вылезают из-под холмов, из темных лесов, не свобода, а страх царит на равнинах. И тогда на их пути встаем мы. Кто мог бы безопасно пользоваться дорогами, кто мог бы спокойно спать в мирных краях Среднеземья, если бы не северяне Дунданы, если бы они оставили свою неусыпную службу, если бы покинули этот мир? Ты говоришь, вас благодарят, но не помогают. Нам не перепадает и этого. Путники косятся, встретив нас на дорогах. Селяне изощряются, выдумывая для нас прозвище. Один трактирщик прозвал меня Колобродом, а между прочим, живет он в одном дне пути от чудищ, которых увидишь только и обомрешь. А если такой наведается к нему в гости, от деревни и труп не останется. Но он спит себе спокойно, потому что не спим мы. А по-другому и быть не может. Пусть простой фермер живет, не зная страха, а я и мой народ все сделаем, чтобы он жил так и дальше. Для этого храним мы свои тайны. В этом видим свое назначение, покуда в мире еще год за годом зеленеет трава. Служитель – это тот, кто в одиночестве часто молится за этот мир. И каждый вторник в 7 утра до рабочего дня ваш пастор Леонид Викторович все время на молитве. И как знать, может быть, ваша церковь хранима Богом только потому, что верный Божий служитель из своего Молокова, из-под Домодедова приезжает совершенно в другой конец города и встает на молитву за вас. И это очень важно. Дорожите Божьими служителями. В этом было ваше благословение. Но есть и второй дар. Если первый дар – Это двойная забота, выраженная в самом Иисусе Христе и в верных служителях. То второй дар – это двойной титул. Бог одарил вас двойным титулом, двойным великим статусом. Посмотрите, как называет Павел церковь. Находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе. Святые и верные. Так вас называет Бог. С вас можно и нужно писать жития святых. Это нормально. Потому что святой это не просто какой-то такой передовик христианского производства. Да? Ну, как, ну, вот, да, у него доска почета, он на доске почета, и вот он отдельный. Нет, святыми названа вся церковь. И святой это не тот, кто каким-то таким неведомым образом стал безгрешен, так особо безгрешен. Святой – это тот, кто отделен. В русском языке вот эта этимология слова «святой» уже потерялась. Осталось однокоренное слово «посвятить». Да? Ну, то есть, ну, отделить для чего-то. А вообще-то святой – это отделенный, это уникальный, такой вот, ну, отложенный. Ну, то, что Бог отложил для себя. Вы особые, святые, отделенные Богом для Его целей. И члены церкви не живут своими только интересами, для них превыше всего интересы неба. Они святы, отделены от греха этого мира, у них Божий взгляд на вещи. Они действуют из побуждений отличных от побуждения этого мира, ими движет желание исполнять волю Божию. Они имеют другие авторитеты. Для них главный авторитет – это Слово Божие. Чем отличается не настоящий христианин от настоящего? У настоящего, для настоящего истина одна – это Слово Божие, это Писание. У ненастоящего верующего всегда в конечном итоге авторитет – это он сам. Это он сам решает, что хорошо и что плохо. Быть святым – это очень и очень непросто. Действительно, по-настоящему верующие люди, они всегда удивительны. Они всегда странные, о них слагают песни. У нас тут есть в Москве такой бард-шансонье Михаил Сенкевич. Он поет песню и все время говорит, что эта история произошла в Ульяновске. А на самом деле она произошла в Самаре. Я из Самары сам. Я знаю, у нас был такой пресвитер Тычкин, его фамилия была, вот забыл имя, отчество, все время выскальзывает, надо в Самару позвонить, вспомнить. Он умер уже давно. Была история, он шел, ну, наверное, слышали эту песню, он шел по улице уже вечером, поздно, после церкви, домой, жил недалеко довольно-таки, и так это, человека три молодых таких крепеньких его окружили, говорят, дед, все, снимай шубу, а шуба у него была хорошая такая. Вот, давай, значит, мы, это ограбление, как говорят, значит, в фильмах. И он говорит, ну, ребятки, да я, конечно, вам шубу-то отдам, да, без проблем, но я же старенький, замерзну. Я тут недалеко живу, давайте дойдем до подъезда, проводите меня, и я вам возле подъезда шубу прямо отдам. Ну, чтобы я хоть сразу в подъезд. Ну, до подъезда, так до подъезда. Идут, значит, вчетвером, беседуют мило, и тут мимо, значит, машина едет. Братья верующие из церкви, значит, там пара братьев, тройка таких тоже крепеньких, они останавливаются и говорят, брат, садись, подвезем тебя. Ну, как бы Бог спас же, вот, значит, тут бы ну, юркнуть в машину и уехать, так, язык показать, значит, всем. А, вот. А он говорит, да, ребята, братья, езжайте себе, у меня друзья, видите, они же меня проводят. Друзья проводят. И те уехали, дошли до подъезда, тот снимает шубу, им говорит, держите, ребятки. Им говорят, нет, дедушка, у друзей мы не берем, извините. А, ведь мог же сдать нас, да, там и так далее. Интересно, что вот я читал тоже воспоминания брата нашего, арестовали, ну, повезли уже в воронке. Везут его, и забуксовал этот воронок в нашей российской грязи. А что, как быть? Конвой не может подтолкнуть, потому что конвой нужно следить. Следователь там один, значит, этот Что делать? Он говорит: ребята, ну давайте все выходим из машины. Вы, значит, меня держите на мушке, а я буду толкать, значит, выталкивать со следователем вдвоем. Так и вытолкали этот воронок. И этот следователь всю дорогу возмущался. Он говорит: что же вы за люди? Вас арестовывают, вас, в общем-то, это, а вы еще выталкиваете свою же тюрьму на колесах. Святой человек, это человек, который живет совершенно другими, конечно, прежде всего ценностями другими. И на самом деле хочется таким людям как-то подражать в чем-то, вот в их святости. Они для нас пример, но и вы такие. И не только святые, но еще и верные. Верные. И вот очень часто мы говорим, что мы верующие, и невдомек нам, что по-гречески это одно и то же слово, пистис, верующие или верные. Я сам родом из города Тольятти, в Самаре жил долго. У нас в Тольятти, кстати, стоит памятник верности, единственный в России. Наверное, вы про него читали в газетах, на Южном шоссе. Я там много раз ездил по этому шоссе, и я видел эту собаку. Погибла молодая семья в автокатастрофе, они ехали на машине, и выжила собака только. Вот. И она там 7 лет просидела на Южном шоссе. 7 лет! Ее забирали, весь город ее кормил, все знали этого пса, его так и прозвали, Верный, у него была кличка. Его забирали домой, он всякий раз сбегал, прибегал на то место и сидел. Ему будки строили, он в будке никогда не жил, он все время выходил, он сидел до самой своей смерти. Он 7 лет прожил, вот умер, и там теперь стоит ему памятник. Город собрал 250 тысяч, поставили ему памятник. И я думаю, вот, и там еще надпись: псу, который научил нас верности. И я думаю, воистину, в каком же ужасном мире мы живем, если собака учит нас быть верными? Если только у собаки мы можем научиться быть верными? А Бог говорит: вы такие. Да, мы, Господи, мы-то же неверные. Мы, в общем-то, настолько неверны, что нам даже вовремя прийти большая проблема куда-либо. То есть, вот даже до такого маразма наша неверность, что на нас даже в этом положиться часто нельзя. И, конечно же, какие уж мы святые. А Бог говорит: а я вас вот такими вижу. Я такими вас называю, и такими вы должны стать. Будьте добры, не посрамите, пожалуйста. Это второй дар, двойной титул. Третий дар, тоже двойной. Это двойное успокоение для нас. Посмотрите во втором стихе. Благодать вам и мир. Благодать и мир. Вообще Павел все время так приветствует. Благодать и мир. Потому что греки друг друга приветствовали словом харис, благодать. А евреи друг друга приветствовали словом шалом, что значит мир. А Павел всегда эти два приветствия объединял. Говорит: а давайте, как бы интернационалист был Павел. Давайте, говорит, и по-гречески друг друга, и по-еврейски, и благодать вам, и мир. И вообще тут, как бы, Павел все неспроста делал. Как бы все это у нас, мы из обоих одно. Но ведь на самом деле благодать — это Божий дар, Божья доброта, незаслуженная доброта к нам. Благодать. И это успокаивает нас. У нас ведь много грехов. Мы же не святые и не верные. Грехов много. А что такое благодать? Бог по благодати говорит: знаешь что? Я делаю тебя невиновным. Я прощаю тебе все грехи. И поэтому настоящие христиане, когда смотрят кинофильм «Остров», все время остается какое-то чувство жалости к отцу Анатолию, который вот вроде бы и хороший человек, и прозорливый старец, и все там, значит, у него так вроде бы на мази, и бесы ему повинуются, и предрекает он, так сказать, все, что, ну, все сбывается, что он предрекает, и вроде бы и архиереев он может уличить в грехах там, так что и архиерей даже покается. А прощения Божьего не знает человек. Страшно, говорит, перед Богом стоять. И остается вот в конце фильма жуткое недоумение. Неужели такой человек так и не понял, что значит благодать Божья? Что твои грехи совершенно уничтожены. Виктор Гам мне рассказывал, я учился у него, я участвовал в этих кампаниях благовестия, и он поделился свидетельством женщины, которая убила своего ребенка. Ну, не аборт просто сделал, она уже его родила и просто его убила. То есть не стала даже регистрировать, родила в таких жутких полевых условиях. И она его просто оставила, и он точно практически умер. После этого она чуть не сошла с ума, потому что постоянно каждую ночь ей снились эти сны жуткие. К ней приходил этот ее убиенный младенец. Она ходила, значит, к экстрасенсам, она ходила к психиатрам, она тратила деньги на психологов, она никак не могла избавиться от жуткого чувства вины. И только на призывном собрании, когда она услышала о благодати Божьей, о том, что Христос умер на кресте за ее грехи, о том, что кровь Христа очищает от всякого греха, она воззвала: «Господи, я жуткая грешница, я несчастная грешница, мне нет прощения. Но если это правда, вот что говорят, прости мои грехи». И она рассказывала: «Я впервые спала спокойно в эту ночь. После того, как я помолилась и покаялась Богу, никто не мог меня освободить, только Он». Вот что значит Его благодать. И мир, когда Бог уже не воюет с тобой, когда ты не поешь вместе с Цоем между землей и небом, война, когда заключен мир, тебе не надо больше ничего доказывать Богу, что ты хороший, Господи, посмотри, вот я какой, я же красивый человек, я же добрый, я же бабушке 10 рублей дал на прошлой неделе, я же нормальный. Бог говорит: да успокойся, успокойся. Дай обниму тебя, дай поглажу. У нас мир. Кончилась война. Все будет хорошо. Не волнуйся. Я прощаю твои грехи. И самое интересное, я делаю тебя святым. Протестантов часто обвиняют, что они, как в фильме про Петрова и Васечкина, неважно быть, сумей прослыть, что, дескать, мы проповедуем только юридическое оправдание. Ну, это чушь, конечно. Писание говорит о рождении свыше, о том, что Бог изменяет нашу сущность. Да, Он нас называет праведными. Но если Он назвал нас святыми, одно дело, это если я пойду к кому-нибудь и скажу: Леонид Викторович, вы святой. Ну, хорошо, значит, скажу: Павел Бегичев, хороший ты человек, добрый ты боярин, значит, назвал меня святым. Но у Бога-то не так. Бог говорит: да будет свет, и стал свет. У Бога есть такое свойство. Если Он что-то сказал, оно сразу становится настоящим. Поэтому, если я назвал кого-то святой, там, верный, благодать, говорю, тебе даю, и мир тебе, это еще ничего не значит, если я это сказал. А если Бог это сказал, это значит очень много. Оно вдруг становится настоящим. Поэтому вы настоящие. Мир Божий, который превыше всякого ума, дан вам. Ну и, наконец, четвертый дар. Первый дар – это здесь двойная забота, Бог и Его служители. Второй дар – это двойной статус, двойной титул, святые и верные. Третий дар – двойное успокоение, благодать и мир. И, наконец, четвертый дар – двойная защита. От Бога Отца и Господа Иисуса Христа. С точки зрения апостола Павла, это одна личность. Не буду мучить вас правилами греческой грамматики. Есть там правила Гренвилла Шарпа. Ну ладно, не будем про него рассказывать. Просто поверьте мне на слово. С точки зрения апостола Павла, Бог Отец и Господь Иисус – это одно существо. Две разных ипостаси. Библия действительно учит нас о Троице, но не в этом смысле. Здесь как бы не об этом я хочу сказать. Я хочу сказать, что нам подарена двойная защита. С одной стороны, Бог наш Отец. С другой стороны, Он наш Господь. А что значит, что Бог наш Отец? Братья и сестры, что это значит? Ну, Бог Отец. Мы так привыкли к этому, и молитву знаем, Отче наш. В детстве я все время думал, что Отче – это имя, а фамилия Нашев. Ну, так, Отче Нашев. Мне бабушка так говорила: Отче Нашев, и же еси на небесех. А, значит, вот, ну, Отче Нашев. А, Мы так к этому привыкли, и мы даже не задумываемся, что назвать Бога Отцом, это вообще, ну так вот, по-человечески, это дерзость. Потому что вот этот вот огромный Бог, он вдруг становится Отцом. Я не знаю, какие у вас были отцы, но, наверное же, бывают хорошие отцы. Так не может быть, чтобы все совсем были плохие. Потому что я, конечно, плохой отец. Ну вот, ну, наверное, хорошие бывают. Я так могу себе представить образ идеального отца. И если у тебя идеальный отец, то ты себя чувствуешь очень хорошо. Во-первых, ты себя чувствуешь в безопасности. В детстве твой папа самый сильный. Мы все время там с пацанами хвалились. А мой отец, он начальник. Ну и даже привирали, конечно. А у меня папа милиционер. Фу, а у меня боксер вообще. Он твоего папу только. А у меня самбист папа. Ты че? Он твой... Ну, папа самый сильный. Это в детстве все понимают. Дети знают, ну, папа это тот, кто подарки подарит. Потому что, ну, он щедрый. День рождения, ну, как папа без подарков. Дети знают, что никогда не останутся голодными, потому что папа даст объявление в газету на худой конец. Лужу паяю, кастрюлю починяю. И в доме все равно будут деньги, значит, холодильники. Все равно что-нибудь будет поесть. Папа, дети знают, что папа, он даже побалует, если чего-то. Он же не вот в обрез дает. Ну, иногда там подойдет сынок, там, на тебе денежку карманную, прикарманишь. А дети знают, что даже если папа сердится и наказывает, то это не со зла, он же не хочет убить тебя. Ну, как бы это для блага твоего. Ну, как-то смиряй. Конечно, неприятно, и учебники подсовываешь. Вот, а, ну, хочется как-то, ну, все равно, папа, он знает, что делает. И самое главное, ты знаешь, что если кто-то из старшеклассников в школе к тебе, тебя хоть пальцем тронул, ты знаешь, что папа придет в школу, найдет этого старшеклассника, скажет ему два каких-то коротких и непонятных слова на тебе, которые ты еще не выучил, значение которых... И этот старшеклассник всю жизнь будет тебя потом обходить стороной, десятой дорогой. Ну, это настоящий папа так сделает. Вот. Дети знают, что даже если они выросли, они всегда придут к отцу, и у папы будут двери открыты для них. Всегда. И вот, представляете, мы папой можем назвать Отца Небесного. Это же здорово. И Павел говорит, подумайте об этом. Разве это не благословение? Но с другой стороны, он и господин ваш. Да, он не официант, не конек-горбунок. Это папа, но он и Господь. Как может защищать нас идеальный правитель? Мы же смотрим на наших правителей. И как-то у нас образ идеального правителя, ну, становится таким утопическим. Потому что наши правители, ну, земные правители, они заботятся прежде всего о своем благосостоянии. Ну, а дальше уже по остаточному принципу. Что не съел, то он откусывал и отдал народу. Значит, чаще всего наши правители заботятся о народе когда? Когда нужно их выбирать накануне выборов? Или когда нужно за них умирать? Да, кто же это сказал из... великих энциклопедистов, что отечеством называют государство, когда нужно за него проливать кровь. Дальше. Ну, наши правители постоянно обманывают людей. Ну, у нас в России уже рефлекс. Сказали, что дефолта не будет. Значит, будет. Ну, значит. Вот. Да, в советское время один старый брат нам пожилой рассказывал, он говорит, а я всегда знал, что лучше всего о воскресении Христа проповедует сатана. Берешь, говоришь, газету, написано «правда», значит, знаешь, «неправда». Там, там напишешь, религиозные фанатики снова говорят о том, что Христос воскрес. Ну, а сатана отец лжи, значит, это, значит, Христос и правда воскрес. Ну, так будем наоборот все говорить. Правители призывают отдавать вас своих сыновей, чтобы ваши сыновья умирали за них. И это было со времен Афганистана, Чечни и множество других военных конфликтов. А Бог совсем не такой. Бог заботится прежде всего о нас. Ну, это даже из его определения следует. У него же и так все есть. Было бы глупо представить себе ворующего Бога. Ну, если что он может украсть? Все и так его, у себя же не крадут. Поэтому ему-то ничего не надо. Он потому и поделился бытием. Ему вообще ничего не надо было. Ему даже не надо было нас сотворить. Просто любовь его столь велика, что он хочет делиться тем, что есть. Он заботится о нас каждый день и каждую минуту. И прямо сейчас Бог думает о каждом из вас. Это правда, это не метафора. Он говорит только правду. Не всегда приятно, но всегда спасительно. И самое главное, он отдал своего сына на смерть ради вас. И это важно. Итак, вот такие четыре дара. Четыре дара, которыми благодетельствовала у нас церковь. Это двойная забота, двойной статус, двойное успокоение и двойная защита. Бог Отец и Господь наш. Примите эти дары, пользуйтесь ими, живите с ними, раскаивайтесь в своих грехах, приходите к Богу. Он всегда готов вас принять, Он любит вас. Ну уж, конечно, не подкачайте, что называется, не посрамите. Давайте об этом помолимся. Аминь. Господь и Бог мой, я не знаю, кто в этом зале искренен перед Тобой, а кто лицемерит. Я знаю за собой очень много нехороших вещей и лицемерие того же, Господь, выше крыши. Но я очень хочу быть искренним перед Тобой. Я хочу, чтобы весь этот народ был искренен перед Тобой. Мы, Господи, все одинаковые перед Твоим лицом. И всех нас Ты хочешь одарить чудесными двойными благословениями, двойными подарками. Всего у Тебя вдвое, всего вдоволь. Все хорошо, все в достатке. Мы часто живем, как нищие. Мы не знаем об этом. И особенно я прошу Тебя о тех, для кого Ты еще не стал сутью жизни. Помоги им раскаяться в грехах, искать спасение только в Тебе. Осознать, что без Тебя они погибнут в грехах своих. Господи, помоги им найти Тебя. За тех прошу, кто когда-то припал к Твоим ногам и посвятил свою жизнь Тебе. Прошу Тебя, пусть мелочи наших жизней, вот вся эта суета не заслонит Тебя, великого Бога, даровавшего нам столь много благословений. Слава Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.